Василий Андреевич Жуковский. «Ундина». Старинная повесть. Лет за 500 и поболее случилось, что в ясный весенний вечер сидел перед дверью избушки своей престарелый честный рыбак и починивал сеть. Сторона-то, в которой жил он, была прекрасное место. Луг, где стояла хижина, длинной косой входил в широкое лоно моря. Можно было подумать, что берег душистый, светло-лазурные, чудно-прозрачные воды с любовью нежной теснился, что море влажной трепещущей грудью, нежно прижавшись к нему и его обнимая, пленялось свежестью шелковой зелени, блеском цветов и прохладой темных сеней древесных.
Правда, в краю там немного было людей, рыбак с женою и только. Дремучий лес отделял полуостров от твердой земли, и ужасен был тот лес своей темнотой неприступной, и слухи страшные были об нем в народе. Там было нечисто. Злые духи гнездились в нем и пугали прохожих так, что не смели и близко к нему подходить.
Но смиренный старый рыбак не боялся враждебных духов. На продажу рыбу носил он в город, лежащий за лесом, полон набожных мыслей, входил он в его глубину, и ни разу там ничего он не встретил хранимой небесной силой. Сидя беспечно в тот вечер за неводом, вдруг он услышал шум в лесу, как будто бы топот коня и железный бронезвук. Он слушает. Шум приближается, робость им овладела, и все, что до тех пор в ненастные ночи снилось ему о таинственном лесе, представилось разом мыслям его. Особливо ж один, великанского роста, белый, всегда головою странно кивающий. В темный лес он со страхом глядит, и ему показалось, что в самом деле сквозь черные ветви смотрит кивающий призрак. Вспомнив, однако, что все никакое еще не случилось, с ним беды ни в лесу, ни в избушке, в которой так долго жил он с женою вдвоем, что нечистый над ними не властен, он ободрился, прочел молитву, и сделалось скоро даже ему и смешно, когда он увидел, какую шутку с ним глупая робость сыграла. Кивающий образ был не что иное, как быстрый ручей из середины леса, бегущий и с пеной впадающий в озеро. Шум же, слышанный им, был от рыцаря. Шагом на белом бодром коне, ищащий лесной, он ехал и прямо к хижине их приближался. Мантии алого цвета был покрыт его фиолетовый, золотом шитый стройный колет. На бархатном черном берете велися белые перья. Висел у бедра на цепи драгоценный меч с золотой рукоятью искусной работы. А белый рыцарев конь был статен, силен и жив. Он копытом легким едва к луговой мураве прикасаясь, воздушной поступью шел, изгибая красивую шею, как лебедь грыз узду, облитую пеной. Старик, пораженный видом статного рыцаря, невод покинул и, снявши шляпу, смотрел на него с приветной улыбкой. Приближаясь, рыцарь сказал: «Могу ли я с конем найти здесь на эту ночь убежище?» «Милости просим, гость благородный, лучшим стойлом будет коню твоему наш зеленый луг под кровлей ветвистых дерев, а вкусную пищу сам он найдет у себя под ногами. Тебе ж мы охотно угол очистим в нашем убогом жилище и ужин скудный с тобой разделим».
Рыцарь, кивнув головою, спрыгнул с коня, его разнуздал и по свежему лугу бегать пустил. Потом сказал рыбаку: «Ты охотно, добрый старик, принимаешь меня, но когда б и не столько был ты сговорчив, то все бы со мною не разделался нынче. Море я вижу здесь перед нами, и далее дороги нет никакой. А вечером поздно в этот проклятый лес возвращаться, избави Боже».
«Не станем об этом слишком много теперь говорить», — сказал, озирая, старый рыбак и в хижину ввел усталого гостя.
Там, перед ярким огнем, горевшим в камине и в чистой горнице, трепетный блеск разливавшим, на стуле широком, спинкой резною, сидела жена рыбака пожилая.
Стали они разговаривать. Рыцарь разведать о страшном лесе хотел, но рыбак ночной порою боялся речь о нем заводить. Зато о своей одинокой жизни и промысле трудном рассказывал много. С жадностью слушали муж и жена, когда говорил им рыцарь о том, как в разных землях он бывал, как отцовский замок его у истоков Дуная стоит, как прекрасна та сторона.
Он прибавил: «Меня называют Гульбрантом, имя же замка Рингштеттен». Так говоря, не однажды рыцарь слышал какой-то шорох и плеск за окошком, точно как будто водой кто опрыскивал стекла снаружи. Всякий раз с досадой нахмуривал брови, послышав плесканье, старый рыбак. Но когда же, как ливнем, вдруг обдало стекла, так что окно зазвенело и в горницу брызги влетели, с сердцем вскочил он и крикнул в окошко с угрозой: «Ундина! Полно проказничать, стыдно! В хижине гости!» При этом слове стало там тихо, лишь изредка слышен был легкий шепот, как будто бы кто потихоньку смеялся.
«Почтенный гость, не взыщи», — сказал рыбак, возвратившись на место. «Может быть, шалостей много еще ты увидишь, но злого умысла нет у нее. То наша дочка Ундина, только не дочка родная, а найденыш, сущий младенец, все проказит, а будет ей лет уж 18. Но сердце самое доброе в ней».
Вдруг растворилась настежь дверь, и в нее, белокурая, легкая станом, с веселым смехом впорхнула Ундина, как что-то воздушное. «Где же гости, отец? Зачем ты меня обманул?» Но, увидя рыцаря вдруг, замолчала она, и глаза голубые, вспыхнув звездами под сумраком черных ресниц, устремились быстро на гостя.
«А он, изумленный чудным явлением, был как вкопанный, жадно смотрел на нее и боялся взор отвести. Он думал, что видит сон, вглядеться в образ прекрасный спешил, пока он не скрылся».
Ундина долго смотрела, пурпурные губки раскрыв, как младенец. Вдруг, встрепенувшись резвою птичкой, она подбежала к рыцарю, стала пред ним на колено и цепью блестящей, коей привешен был меч, играя, сказала: «Прекрасный милый гость, какую судьбой очутился ты в нашей хижине? Долго ты по свету должен был странствовать, прежде нежели к нам дорогу найти? Скажи, через лес наш как ты проехал?»
Но он отвечать не успел. На Ундину крикнула с сердцем старушка: «Оставь в покое, Ундина, гостя, встань и возьмись за работу!»
Ундина, ни слова ей не сказавши в ответ, схватила скамейку и, севши подле Гульбранда, своим рукоделием тихонько шепнула: «Вот где я буду работать».
Старик, притворясь, что не видит новой проказы ее, хотел продолжать.
Но Ундина речь перебила его. «У тебя я спросила, мой милый гость, откуда приехал ты к нам? Дождусь ли ответа?»
«Из лесу прямо приехал я, прелесть моя».
«Расскажи же, как ты в лесу очутился и что в нем чудного видел?»
Трепет почувствовал рыцарь, вспомнив о лесе. Невольно он обратил глаза на окошко, в которое кто-то белый ему показалось глядел. Но было в окошке пусто, за стеклами ночь густая чернела. Собравшись с духом, рассказ он готов был начать, но старик торопливо молвил ему: «Недоброе время теперь нам об лесе речь заводить. Расскажешь нам завтра».
Услышавши это, с места вскочила Ундина, и глазки ее засверкали. «Нынче? Не завтра он должен рассказывать, нынче, теперь же!» Вскрикнула сердцем она, и бровки угрюмо нахмурив, топнула маленькой ножкой об пол.
И в эту минуту так забавно мила и прелестна была, что в Гульбранте вспыхнуло сердце, и он еще более пленился смешною детской ее запальчивостью, нежели резвостью прежней. Но рыбак, рассердясь не на шутку, причудницу начал крепко журить за ее упрямство и дерзкую вольность с гостем. Старушка пристала к нему.
Тут Ундина сказала: «Если браниться хотите со мной, а того не хотите сделать, о чем я прошу, так прощайте ж, одни оставайтесь в своей скучной дымной лачушке». Сими словами прыгнула в двери она и в минуту во мраке пропала.
Рыцарь вскочил, за ним и рыбак, и бросились оба в дверь, чтобы ее удержать, но напрасно. Ундина так быстро скрылась, что даже нельзя было догадаться, в какую сторону вздумалось ей побежать.
Испуганным взором рыцарь спросил рыбака, что делать. «Уж это не в первый раз», — рыбак проворчал, — «такими побегами часто нас забавляет она. Теперь опять мне придется целую ночь напролет без сна проворочиться сбоку на бок на жесткой постели моей. Ведь мало ли что может встретиться ночью. Зачем же медлить? Пойдем поскорее сами за нею». «Труд бесполезный. Ты видишь, какая тьма на дворе. Куда мы пойдем? И кто угадает, где она спряталась? Будем, по крайней мере, — прибавил рыцарь, — хоть кликать ее». И кричать он начал: «Ундина! Где ты, Ундина?» Правду, однако, старик предсказал. Никакой там Ундины не было. Долго кричав понапрасну, они, наконец, возвратились. Снова разведший огонь, рыбак наполнил большую кружку вином и поставил ее перед гостем. «Мы оба, рыцарь, едва ли заснем. Так не лучше ли будет, когда мы, вместо того, чтоб в бессоннице жесткой рогожей грешное тело тереть, посидим у огня и за доброй кружкой вина о том и другом побеседуем? Как ты думаешь, добрый мой гость?» Гольдбранд согласился охотно.
Сесть, принудив его на почетном оставленном стуле, честный старик поместился с ним рядом, и вот дружелюбно стали они разговаривать. Только при каждом малейшем шорохе, стукнет ли что в окошко, или даже нередко просто без всякого стука и шороха, вдруг умолкали оба, и палец поднявши, глаза неподвижно уставив в двери, слушали. Каждый шептал: «Идет!» И не тут-то было, не шел никто. И вздохнувши, они начинали снова свой разговор.
«Расскажи мне, — сказал напоследок рыцарь, — как вам случилось найти Ундину?» «А вот как это случилось, — рыбак отвечал. — Тому уж 12 будет лет, как я с товаром моим через этот лес был должен отправиться в город. Жену я оставил дома, как-то бывало всегда, а в то время и нужно было ей дома остаться. Зачем? Ты спросишь. Господь нам в поздние наши лета даровал прекрасную дочку. Как же было покинуть ее? Товар мой продавший, я возвращался домой, и солгать не хочу, не случилось мне ничего, как и прежде, в лесу недоброго встретить. Бог мне сопутствовал всякий раз, когда через этот страшный лес мне идти удавалось. А с ним и опасный путь не опасен. Я с веселым сердцем домой возвращался, а дома ждал несчастье. Вся в слезах, навстречу ко мне жена прибежала. «Царь небесный, что случилось?» — я воскликнул. «Где наша дочка?» «Она у того, чье имя ты в эту минуту, бедный мой муж, призываешь», — жена отвечала. И, молча, горько заплакав, пошел я за нею в хижину. Тело милой малютки моей я глазами искал там, но тела не было. Вот как это случилось. С нашим младенцем подле воды на траве жена спокойно сидела. С ним в беззаботном веселье играла она.
Вдруг малютка сильно к воде протянулась, как будто чудесное что-то в светлых примете струях. И видит жена, что наш милый ангел смеется, ручонками что-то хватая. Но в этот миг, как будто какой-то невидимой силой швырнуло в волны дитя, и в их глубине бедняжка пропала. Долго я тело искал, но напрасно, нигде и приметы не было. Вот мы на старость, две сироты, в безотрадном горе сидели в тот вечер вдвоем у огня и молчали. Если бы можно было от слез говорить, то не стало бы и духу. И так мы оба молчали, глаза устремивши в тусклый огонь. Как вдруг в дверях послышался легкий шорох. Они растворились, и что же видим мы? Чудной прелести девочка, лет шести, в богатом уборе, нам улыбаясь, как ангел, стоит на пороге. Сначала мы в изумлении не знали, живой ли то был человечек или обманчивый призрак какой. Но скоро приметил я, что вода с золотых кудрей из платья малютки капала. Я подумал, что верно младенец недавно был в воде и что скорая помощь нужна. И, вздохнувши, так сказал я жене: «Никто не подумал спасти нам, милое наше дитя. По крайней мере, мы сами сделаем то для других, чего не могли нам другие сделать, и что на земле блаженством было бы нашим». Мы раздели малютку, ее положили в постель и напиться дали горячего ей. А она все молчала, и только светло-небесными глазками, глядя на нас, улыбалась. Скоро заснула она, и свежа, как цветочек весенний, утром проснулась. Когда ж мы расспрашивать стали, откуда родом она и как попала к нам в хижину, толку не было в странных ответах ее никакого. И вот уж ровно 12 лет, как с нами живет, а добиться путного мы не могли от нее ничего. По рассказам вздорным ее подумать легко, что она к нам упала прямо с луны. О каких-то замках прозрачных, жемчужных гротах, коралловых рощах и разных других небылицах все твердит и теперь, как твердила тогда. Удалось выведать только одно, что, катаясь по морю в лодке с матерью, в воду упала она, и что волны на здешний берег ее принесли, где она и очнулась. Но рыцарь тут прервал рыбака. Он шепнул: «Послушай, послушай, что там?» Не раз уже во время рассказа был он встревожен шумом воды, но в эту минуту был явственно слышен рев потока, который бежал с возрастающей силой мимо хижины. Оба вскочили и бросились в двери. В месячном свете открылось им, что ручей, выходящий из леса, сильно разлившись, ворочая камни, ломая с треском деревья, в море бежал. И было все небо, так же, как море, взволновано. Тучи горами катились мимо луны, поминутно ее заслоняя, и чудно вся окрестность под блеском и тьмой трепетала. При свисте вихря было внятно, как море свирепый голос свой воздымало, и как скрипят вершины до корня, гнулись и шумно сшибались ветвями деревья. «Ундина! Царь мой небесный! Ундина!» — старик закричал. Но ответа не было. Оба тогда побежали, забывши о буре, каждый своей дорогой к лесу, и громко при шуме ветра в ночной глубине раздавалось... Что-то чувствовал рыцарь, скитаясь во мраке ночи под шумом бури один в бесполезном искании. Снова стало казаться ему, что Ундина лишь призрак в темном лесу его обманувшей была. и при свисте вихря, при громе воды, при треске деревьев, при чудном всей за минуту столь мирно прекрасной страны превращенье, начал он думать, что море, луг, источник, рыбачья хижина, старый рыбак и все, что с ним не случилось, было обман. Но жалобный крик старика, зовущий Ундину, все ему издали слышался. Вот, наконец, очутился он на самом краю лесного ручья, который в разливе бурном своем бежал широкою мутной рекою, так что от леса отрезанный мыс, на котором стояла хижина, сделался островом. «Боже!» — рыцарь подумал, — что, когда Ундина отважилась в лес, и назад ей нет оттуда дороги, и там у злых привидений плачет она одна в темноте. От ужаса вскрикнув, он поспешно поднял с земли огромный дубовой бури оторванный сук, чтобы, держась за него, перебраться в лес через воду. Хотя и сам он дрожал, вспоминая все, что там видел прошедшим днем, хотя и казалось в эту минуту ему, что стоял там равен с деревами белый, слишком знакомый ему великан, и, оскалив зубы, кивал ему головою. Но самый сей ужас только что с большую силою влек его в лес. Там Ундина в страхе одна, без защиты была. И вот уж ступил он смелой ногою в кипучую воду.
Как вдруг недалеко сладостный голос сказал: «Не ходи, не ходи, береги со злого потока. Старик сердит и обманчив».
Знакомы рыцарю были прелестные звуки. Они замолчали. Он же стоял в воде, озирался и слушал. Но месяц темный задернуло тучей, и волны быстро неслися, ноги его подымая, и он через силу держася был как в чаду, и кружилась его голова, и глазами долго искав в темноте, наконец он воскликнул: «Ундина, ты ли? Где ты? Если не хочешь явиться, я брошусь сам в поток за тобой, откликнись. Мне лучше погибнуть, нежели быть без тебя». И глубже в воду пошел он.
Тот же голос и так же близко сказал: «Оглянися».
В эту минуту вышел месяц из тучи, и рыцарь в блеске его увидел Ундину. Был маленький остров подле берега, быстрым разливом ручья образован. Там под навесом деревьев густых, в траве угнездившись, призраком светлым сидела Ундина. Было нетрудно в этом месте поток перейти, и Гульдбрандт очутился вмиг близ Ундины на мягкой траве.
Она ж, приподнявшись, руки вкруг шеи его обвела и его поневоле рядом с собой посадила. «Теперь ты расскажешь мне, милый, повесть свою».
Вот уж более недели, как я в тот вольный имперский город, который лежал за вашим лесом, приехал. Там был турнир, и рыцари копья ломали усердно. Я не щадил ни себя, ни коня. Подошедший к ограде поля, дабы отдохнуть от веселой работы, я шлем свой снял и отдал его щитоносцу. И в эту минуту вижу на ближнем альтане девицу в богатом уборе чудной прелести. Это была молодая Бертальда, мне сказали, питомица знатного герцога в ближнем замке живущего. Мне показалось, что с ласковым видом смотрит она на меня, и во мне загорелась двойная бодрость. Усердно бился я прежде, но с этой минуты дело пошло уж иначе. А вечером с нею одною я танцевал. И так продолжалось во все остальные дни турнира.
В эту минуту почувствовал рыцарь сильную боль в опущенной левой руке. Оглянувшись, видит он, что Ундина жемчужными зубками, стиснув палец ему, сердито нахмурила бровки, и в глазках ярко светившихся бегали слезки. Потом на Гульбранда с грустным упреком взглянув, она ему погрозила пальцем, потом вздохнула, потом наклонила головку.
Рыцарь, смутившись, умолк на минуту. Потом он рассказ свой так продолжал: «Бертальда прекрасна, нельзя не признаться, но чересчур уж горда и причудлива. Мне во второй раз нравилась менее она, чем в первый, а в третий раз менее, чем во второй. Однако мне показалось, что более всех других я замечен был ею, и это мне льстило. Вот мне вздумалось в шутку ее попросить, чтоб перчатку мне свою подарила она».
«Подарю», — отвечала с гордой усмешкой Бертальда, «если осмелишься, рыцарь, съездить один в заколдованный лес наш и верные вести мне принесешь о том, что в нем происходит».
Перчатка мне дорога не была, но было бы рыцарю стыдно вызов такой от себя отклонить. И я согласился.
«Разве тебя не любила она?» — спросила Ундина.
«Я ей нравился», — рыцарь ответствовал. «Так мне казалось».
«О, так она сумасшедшая! Кто ж не безумный? С милым себя разлучит, и его добровольно волшебный лес на опасное дело пошлет. От меня б не дождался этот лес такой неслыханной почести».
«Рано утром вчера», — продолжал Гульбранд, улыбнувшись Ундине, — «я отправился в путь. Спокойно сияли деревья в блеске зари, полосами лежавшими на зелени дерна. Было свежо, благовонные листья так сладко шептались. Все так манило под сумрак прозрачный, что я поневоле злился на глупых людей, которым страшилище в райском месте таком могли померещиться. Въехал я в чащу. Мало-помалу все стало пустынно и тихо. Густее лес предо мной и за мной сдвигался, как будто хватая тысячи рук волшебных меня. Опасаясь возвратный путь потерять, я коня удержал. Посмотреть, высоко ли было солнце, хотел я. Глаза поднимаю, и что же вижу? Черное что-то копышится в ветвях дубовых. Я подумал, что то был медведь, обнажаю поспешно меч, но вдруг человеческим голосом, диким, визгливым, мне закричали:
«Кстати, пожаловал! Милости просим! Мы уж и веток сухих наломали, чтоб было б на чем вашу милость изжарить!»
Потом с отвратительно диким смехом, оскалившись зубы, чудовище так зашумело ветвями дуба, что конь мой, шарахнувшись, бросился мимо вскачь, и я не успел разглядеть, какой там гнездился дьявол. Конь мой мчался, как бешеный, рыцарь сказал, и владеть не имел я силы. Вдруг перед нами стремнина, и скачет со мной он прямо в нее. Но в самое ж это мгновение кто-то длинный, огромный, седой, перерезавший нашу дорогу, вдруг перед диким конем повалился, и конь, отшатнувшись, стал. И снова я им овладел. Озираюсь, что же? Мой спаситель был не седой великан, а блестящий пенный ручей, бежавший с холма.
«Благодарствую, милый добрый ручей!» — закричала, захлопав в ладоши, Ундина.
Тяжко вздохнув и нахмурясь, рыбак покачал головою. Рыцарь рассказывал далее. Собрав повода, укрепился я на седле. Вдруг вижу, какой-то стоит человечек рядом с конем, отвратительный грязный горбун, земляного цвета лицо и нос огромный, такой, что, казалось, был он длиною со все остальное тело урода. Он хохотал, оскаливал зубы, шаркал ногами, гнулся в дугу. Я его оттолкнул, и коня, повернувши, был готов пуститься в обратный путь. Склонилось солнце, покуда я мчался далеко за полдень, но карлик, прянув, как кошка, дорогу коню заслонил. «Берегись!» — я закричал. «Раздавлю!»
Но урод, исковеркавшись снова, начал визжать. «Сперва заплати за работу! Ты в пропасть вместе с конем бы слетел, когда б не я подвернулся!»
«Лжешь ты, кривляка!» — сказал я. «Не ты, а этот источник нас сохранил от падения. Но вот тебе деньги. Оставь нас, дай дорогу!» И, бросив одну золотую монету в шапку уроду, поехал я шибче. Но снова явился рядом со мной он. Я шпорю коня, конь скачет, но сбоку скачет и карлик, кривляясь, коверкаясь, с хохотом, с визгом, высунув красный с локоть длиной язык. Чтоб скорее с ним развязаться, бросаю опять золотую монету в шапку ему, но с хохотом, диким оскалившись зубы, начал кричать он:
«Поддельное золото! Золота много есть у меня! Погляди, полюбуйся!»
И в эту минуту мне показалось, что вдруг просветлела земная утроба. Дерн изумрудом прозрачным сделался. Взор мой свободно мог сквозь него проницать в глубину. И тогда мне открылась область подземная гномов. Они гомозились, роились, комкались в клубы, велись, развивались, сгребали металлы, сыпали в кучи рубины, сапфир и смарагд и пускали вихри песка золотого друг другу в глаза. Мой сопутник быстро метался томнисто вверх, и ему подавали слитки и огромное золото. Мне показав их со смехом, каждый он в бездну бросал, из пропасти в пропасть со звоном падая, все в глубине исчезали. Тогда он монету, данную мною, швырнул с пронзительным хохотом в бездну. Хохотом, шиканьем, свистом ему отвечали из бездны. Вдруг взгомозили со всей, толпяся, толкаясь, полезли кверху, когтистые пылью металла, покрытые пальцы, все на меня растопорщив. Вся пропасть, казалось, кипела. Куча за кучей, гуще и гуще, ближе и ближе, ужас меня одолел. Дав шпоры коню без оглядки, я поскакал, и не знаю, долго ли скакал, но, очнувшись, вижу, что нет никого. Привидения исчезли. Прохладно было в лесу, и вечер уже наступил. Сквозь деревья бледно мелькала тропинка, ведущая из лесу в город. Взъехать спешу я на эту тропинку, но что-то седое, зыбкое, дым не дым, туман не туман, поминутно, вид свой меняя, стало меж ветвей и мне заслонило путь. Я пытаюсь объехать его, но куда ни поеду, там и оно. Рассердившись, скачу на пролом, но навстречу прыщет мне пена, и ливнем холодным я обдан, и рвется конь мой назад, ослеплен, промочен до костей, я бросаюсь вправо и влево, но все не могу попасть на тропинку, белый никак на нее не пускает меня. Но порою мне просто казалось, что этот странный гонитель мой был лесной водопад. Наконец я, выехав из лесу, здесь очутился и встретился с вами, добрые люди. Тогда пропал и упрямый мой спутник. Рыцарь кончил рассказ свой. «Мы рады тебе, благородный гость наш», — сказал рыбак. «Но пора и о том нам подумать, как бы тебе возвратиться в город».
Ундина, услышав эти слова, начала про себя тихомолком смеяться с видом довольным.
То рыцарь, заметив, сказал ей: «Ундина, разве ты рада разлуке со мною? Чему ты смеешься?»
«Я уж знаю, чему», — отвечала Ундина. «Отведай этот сердитый поток переплыть, верхом или на лодке, как угодно. А нет, не удастся. А морем давно я знаю, что этого сделать нельзя. И отец недалеко в море уходит с лодкой своею. Итак, оставайся с нами, рад ли, не рад ли. Вот чему я смеюся».
Рыцарь с улыбкой встал, чтобы видеть, так ли то было, что говорила Ундина. Встал рыбак, а за ними вслед и она. И подлинно все опрокинуто было бурей в лесу. Поток разлился и стал полуостров островом. Рыцарь не мог о возврате и думать, и должен был поневоле он ждать, пока в берега не вольется снова поток.